Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров. И сегодня в студии к вашему вящему удовольствию, радости и к моей радости Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ.
Здравствуйте.
Алексей Павлович, сейчас, как ни странно, именно философия чрезвычайно востребована, потому что в нашей стране происходят трагические события. Идет очень жестокая пора, много смертей, много умираний. Это все носит действительно героический и трагический характер часто. И вот человек, как существо-то осмысленное, да, и жаждущее осмыслить то, что он не может принять просто так смерть, да, он должен как-то понять, зачем? Зачем это все? И здесь возникает желание осознать и суть трагедии, в которой мы находимся, вот в мировой философии, не мировая философия вообще, вот этот момент, не просто трагедия как жанр литературный, это понятно, а трагедия как понятие, относящееся к самой сущности человеческого существования. Как относиться христианину к тому, что происходит? Как понять, осмыслить, тем самым принять то, что Бог нам дает.
Да, вы правы. Мы иногда лишены вот этого чувства трагического переживания жизни. Нам хочется от жизни хэппи-энда. Вот. Нам хочется, чтобы боли в жизни не было. И современная культура, материальная культура, медицина, она все для этого делает. Да? Обезболивающее, да? Чтобы к зубному врачу пошел. Не надо терпеть боль, вот мы укол сделаем. Женщина рожает, ну, опять-таки, надо сделать уколы, вот, чтобы она не прочувствовала это. Может быть, это и хорошо, то есть, ну, чего терпеть боль там, где можно от нее избавиться и избегнуть ее, да? Никто же сознательно не просит пострадать. Вот. Но то, что это притупляет в нас вот это чувство трагизма, да? Вообще надо сказать, что трагедия рождается как религиозный жанр. Античная трагедия рождается из элевсинских мистерий, из дионисийских мистерий. И само слово «трагедия», вот все-таки придется поговорить о литературе, переводится как «козлиная песнь». Люди в козлиных шкурах, пляшут вокруг жреца, вокруг мистагога, вокруг миста. И постепенно это превращается из религиозного, сакрального действия в действие художественное, литературное. Мист превращается в героя трагедии, а вот эти пляшущие, да, этот хор превращается в хор трагедии. Если мы посмотрим античную трагедию Эсхила, Софокла, то хор там не менее важное действующее лицо, чем, допустим, царь Эдип или Антигона.
Ну, там так уже далеко до Диониса и от Диониса, соответственно, и от козлиной песни. Там такие возвышенные религиозные переживания.
Да, но недалеко в том, что является целью трагедии. Цель трагедии, как художественного произведения, очистить нас от страха и сострадания. Есть такое слово греческое «катарсис», «очищение». Да? А очищение – это ритуальное, мистериальное действие. И люди очищали, например, руки, жрецы в античности, омывая водой, перемешанной с медом, потому что считалось, что мед вот, носит такой очистительный характер. И вообще, ну как приступить к святыне, будучи нечистым? Вот, античная религия предполагала жертвоприношение, кровавые жертвоприношения. И, возможно, вообще в глубинной древности это было связано с человеческими жертвоприношениями. Потом вместо человека животные использовались. Да? Мы говорим сейчас о том, что далеко от христианства, но все-таки христианство оно впитало в себя какой-то символизм, да, античной мистериальности. И бескровная жертва, которая приносится за литургией каждый день, она имеет подобное название – алтарь, агнец. Да? Вот. Евхаристия – это бескровная жертва. То ведь Христос-то принес вполне себе кровную жертву. Он умер на кресте, искупив грехи человеческого рода, искупив первородный грех. Поэтому это была как раз кровная жертва, ну, как бы последняя в череде вот таких жертвоприношений. И поэтому, когда мы говорим о античном мироощущении, вот Ницше говорил о рождении трагедии из духа музыки, о том, что есть дионисийский момент в античной культуре, есть дневной, аполлонический, да, то есть такой светлый, а есть связанный со страстями, с ночным сознанием, дионисийский момент, Дионис – бог вина. Да,
вот, ну есть... что сказать нашим воинам, которые пережили трагедию, напись?
Нет, нет, нет. Вот в том-то и дело, что прошло время, и вот это античное переживание трагедии возвышено, сняло, да, в христианском переживании трагедии. Если в античности есть судьба, рок, и герой трагедии – это всегда заложник рока. Да, царь Эдип не знал, что он убил своего отца. И, в общем-то, он сделал это не потому, что он был плохой человек, а потому что судьба так распорядилась.
И он всячески же старался избежать этого.
Да, герой трагедии по Аристотелю. В Аристотеле есть книга «Поэтика», где он описывает, как сделана трагедия. Ни плохо, ни хорош. Потому что если герой трагедии будет плох, то люди скажут, так ему и надо. А если герой трагедии будет хорош, то зрители будут роптать на судьбу. Вот судьба хорошего человека
погубила. Судьба – это боги, это уже богохульство.
Он неплохо, не хорош, как и все мы, в общем-то, добавляет Аристотель. То есть в нем есть и положительные черты, и отрицательные черты. Но главное, главный герой античной трагедии – это именно судьба, рок, да, вот, которая вершит дела людей. Помимо нашей воли, помимо нашего нравственного выбора, помимо наших дел, да, судьба может с каждым из нас сыграть злую шутку. И вот как раз христианство, христианское богословие восстало на судьбу. У святого Максима Грека есть такая работа «О колесе фортуны», где он говорит, что это язычники поклонялись фортуне, судьбе, а христиане должны верить в промысел Божий. А что такое промысел Божий? Это то, что включает свободную волю человека. Его нравственную совесть, его нравственную ответственность, его свободный выбор. Да? Он может пойти за Богом, а может отречься от Бога и понести кару. Да? Поскольку он возвысил свою гордыню, он поставил себя выше Бога. И это, в конце концов, привело к его преждевременной гибели трагической. Вот у Анны Ахматовой, великой нашей поэтессы, русской, есть попытки изобразить ее, якобы она там еще какая-то, думаю, она писала на русском языке. Это вершина русской поэзии. Я сохраню у тебя русская речь, великое русское слово.
Да, это клевета на нее. Если бы ей сказали, что она не русский поэт, она бы просто глубоко бы оскорбилась.
Ну вот в поэме «Без героя», которая написана, в общем, тоже в таких трагических обстоятельствах, когда сын сидел в тюрьме, и она носила ему передачи в кресты.
Лев Николаевич, муж был расстрелян.
Лев Николаевич Гумилев, великий наш этнограф, да, она пишет: «Скоро мне нужна будет лира, но Софокла уже, не Шекспира. На пороге стоит судьба». То есть Шекспир недостаточен для того, чтобы описать это сверхчеловеческое горе, которое происходит. Аресты, война, да, гибель близких людей. Вот, что-то античное в происходящем видится и слышится Анне Ахматовой. И вот это разведение Софокла и Шекспира, оно не случайно, потому что Шекспир, несмотря на то, что он появляется на излете эпохи Возрождения, это все-таки христианский автор, несмотря на то, что на его творчестве ложится отпечаток эпохи Возрождения, гуманизма, титанизма, вот этой человеческой гордыни, страстей. Но именно эти страсти, именно их избыток и излишество и приводят его героев к гибели, да, в трагедии. То есть они, по сути, сами ответственны за то, что они сделали свой выбор, а не судьба, которая за их спиной кукловодит, да, этими людьми. Поэтому, когда мы имеем дело с христианской трагедией, мы понимаем, что это в каком-то смысле диалог человека с Богом. Да, трагедия всегда заканчивается гибелью.
У нас в христианстве главная трагедия – это крестная смерть Спасителя.
Вы правильно сказали, что смерть человека мы тоже переживаем как трагедию. Вот у меня на факультете коллега умерла, известный философ Елена Косилова, проводили ее православное отпевание, похороны. Ну, нет 60 лет. Ну, преждевременно умерла, конечно, горе, да, от болезни. Но даже если человек умирает за 80, ну, все равно это трагедия для близких. Не успели попрощаться, не успели нужное слово сказать, не успели помочь, там, таблетку принести, которая, может быть, бы его спасла, да, и продлила бы дни. Даже я знаю случаи, когда дочь отца похоронила, 3 месяцев не дожил до 100 лет. И вот она не могла простить. Ну, как же так? Вот там в больнице умер, кислородную подушку некому было подать, вот, медсестры не было рядом. Как же так мне отец до 100 лет-то не дожил? Вот, трагедия, действительно, то, что связано со смертью человека, всегда трагично, уход трагичен. Если человек заболел или там куда-то впал в какие-то слабости, в грехи, ну, есть возможность, есть путь выбраться из этой ямы. А если он умер, все, мы только о вечной жизни его можем подумать и молиться. Но в то же время переживание этой трагедии разное. Вот в чем вопрос.
Но только когда христианин-то переживает это, когда умер без покаяния. Вот что самое страшное.
Да, вот я вспоминаю нашего великого философа, священника Павла Флоренского, который в 37 году в декабре погиб, и мы не знаем, как он погиб, расстреляли его или, может быть, на этапе где-то там под лед провалились. Нет достоверных сведений. Важно, что этап Соловков был отправлен, а место назначения не пришел, и 512 человек пропали. Вот таким образом Флоренский пропал. И вот он 2 места заключения. Сначала Сковородино, Сковородинская ссылка за полярным кругом. Потом Соловецкий лагерь, да, Слон. Он пишет своей дочери Ольге за год примерно до трагической смерти, что нету ничего более высокого в культуре, чем античная трагедия. античная трагедия – это вот самое совершенное произведение человеческой культуры. И он объясняет это девушке, которой 18 лет, которая, может быть, еще и вот не созрела, и отца потеряла, да, он ушел, она его уже 4 года или 3 года как не видела, да, вот. Но для Флоренского вот восполнение этой трагедии – это участие в таинствах. То есть человек, который живет в христианском мире, да, и который живет в полноте церкви, участвует в таинствах, он покрывает эту трагедию. То есть он понимает, что смертью не кончается его земная жизнь, что, соединяясь с Господом, он может соединиться за год до своей кончины, а может за 5 минут до своей кончины, вот, что Господь может прийти в любой момент. И в этом плане, наверное, смерть не становится такой трагичной. Да, вы правы, когда вы сказали, что вот смерть без покаяния, да, или какая-нибудь, ну, такая вот искусственная смерть, вот вольная смерть, то она трагична, и мы не знаем, как с этим быть. Как несчастные родственники, да, ходят там, вымаливают какие-то право там помолиться за своих, таким образом, ушедших родственников.
А бывает, уходит совершенно, но неприглядным с точки зрения абсолютно христианства образом, а Господь говорит: в чем застану, в том и сужу. И ужас бывает именно вот этот ужас трагедии этой заключается в том, что человек может умереть в самом непристойном образом.
Ну вот, поэтому и, наверное, понимание трагедии, христианское понимание трагедии, оно не то что легче, я бы не сказал, не упомянул здесь такое слово, как легкое, но катарсис по-другому происходит. То есть, если в античной трагедии страх и сострадание, и со мной такое может быть, да, вот, не дай бог, чтобы боги сыграли со мной такую злую шутку, как они сыграли с царем Эдипом, то христианство все-таки по-другому мыслит, да, подражание Христу. То есть вот образ, да, иду на крест, иду на вольную смерть, потому что Христос, да, и как апостолы многие просили распять себя низу головой, да, потому что они считали себя недостойными распинаться так, как был распят Спаситель.
Апостол Андрей.
Апостол Андрей, да, вот. И Петр. Вот тут другое, не испуг, не страх и сострадание, да, потому что страх и сострадание напоминают нам человека, сидящего возле экрана и смотрящего ужастик. Какие-нибудь челюсти, да, а, ну вот как, завораживает, да, ну, слава богу, меня там нет, да, вот, в пасти этой акулы, да, или там пыхающего змея, вот, то здесь, наоборот, идет какое-то ощущение единения со Христом в том, что человек, пусть и не восходит на тот крест, да, ну, где-то у подножия креста, сопереживает, сораспинается.
Да. Ну, вот очень важно понять, что крест, ну, потому что сейчас такое бывает, да, понимание, неверное понимание христианства, что Христос за нас распялся, да, и тем самым как бы и нам нечего беспокоиться. То есть христианское богословие говорит совершенно другое. Вы-то со своими крестами-то остаетесь. Вам, ну, нужно, да, уподобиться Спасителю.
Такой либеральный подход, либеральное богословие, да, что Христос уже искупил все наши грехи, и поэтому можем делать, что хотим. Да. Вот такое было и в XIX веке. Архимандрит Федор Бухарев, Растрига. Вот, и
хорошо, кстати, что вы сказали, именно Растрига.
Да, в XX веке сколько угодно, и мы сейчас можем приводить примеры. Нет, конечно, но я должен сказать, дорогой Евгений, что вот, конечно, мы говорим сейчас правильные вещи, и, наверное, богословские, ну, где-то близко к тому, что объясняет нам церковь о трагедии, о страдании, но все равно, когда мы смотрим на нашу жизнь, а крест нас, да, мы, конечно, ужасаемся. И не за себя ужасаемся, а ужасаемся за ближних наших, за то, что происходит с миром, когда, ну, такая как бы виртуализация бытия. Ничего не стоит взорвать какой-нибудь мост, там, обрушить его на пассажирский состав, вот, и даже кому-то, может быть, это кажется живописным, да, вот, надо же, так придумали хорошо, и я думал, что такое невозможно, но когда мы сегодня смотрим комментарии на Западе, читаем какие-то ленты новостей, люди аплодируют. Они говорят, ну надо же, вот молодцы какие, да, вот наши идейные, не только идейные оппоненты. То есть здесь пробуждается уже не страх и сострадание, не катарсис аристотелевский, а какое-то первобытное чувство желания крови. Да?
Гладиаторскими боями. Гладиаторскими боями. Упоиться.
Да. То есть вот эта реантикизация, да, возвращение из христианского мира, даже не в мир античный, где была своя красота, и где вот эти потрясающие колонны Акрополя, да, и Одеон Герода Аттика, и трагедия, которая ставилась на сцене, она была призвана к тому, чтобы воспитать человека, чтобы дать ему социальную норму, дать ему образ возможного поведения в любых ситуациях. А сегодня мы возвращаемся к первобытности, где человек ничем не отличается от животного, становится каннибалом. Вот эти каннибалы, которые сидят там в своих запрещенных социальных сетях и аплодируют смерти детей, да, это, конечно, то, что не может дать возможности успокоиться. Да, вот это ощущение повседневности трагедии. Вот сейчас мы читаем сводки о переговорах и страстно ищем какую-то утешающую информацию, когда же, наконец, умерятся души враждующих. Трупами решили обменяться. 6 тысяч. Несколько рефрижераторов. Ну, я вот так представил себе эту картину, да? Вот идет холодильник, а там заштабилированные человеческие тела.
Да. Замороженные офицеры, как пишут. Это только офицеры? Это только офицеры, о солдатах вообще речь не идет.
Страна наших оппонентов очень расстраивается, это же придется сейчас деньги выплачивать.
Да? Нет, это, у них таких денег и нет, они,
да,
не будут.
Пропавшие найдут. Без вести, можно не платить, а тут вот сейчас предъявят.
Да и... он спьяно спотыкнулся, наткнулся.
Ну, нет, сказать, но все равно, я не говорю о погонах, о цвете флага. Ну вот представить себе эту картину, это все, что представить печи, вот... нацистские, которые вот сжигали людей не только, кстати сказать, еврейской национальности, потому что в концлагерях были, да, целенаправленно уничтожали семитов, но были не только семиты. Мы знаем, сколько там русских людей погибло. Да. Мать Мария, которая пошла в газовую камеру за 3 дня до освобождения.
Мать Мария Скопцова.
Скопцова, да. Вот, то есть это ощущение, что вот то робкое и какое-то иллюзорное чувство прогресса, которое возникло у людей на рубеже 20 века, где-то вот в преддверии Первой мировой войны, что вот вечный мир Канта не за горами, что все уже будет решаться путем вежливости, дипломатических соглашений, вексельной честности, как писал Владимир Соловьев. И вдруг мир срывается. Срывается в гекатомбы Первой мировой войны. Потом срывается в гекатомбы Второй мировой войны. Потом вот мое детство школьное, оно прошло под знаком благодарной памяти ветеранам. Они приходили, они были живы, еще относительно молоды. Мой отец был ветераном войны. Но было полное ощущение, это не повторится. То есть это последняя война в истории человечества. Все. Вот, наконец-то мы перешли ценой таких потерь, 26 миллионов, мы перешли к созидателю. Нет, оказывается, что история в каком-то смысле это цикличный процесс, и горе, трагизм истории опять выходит на передний ее край, на передний план истории. Вот, и здесь, ну, вспоминаешь Константина Леонтьева с его трансцендентным эгоизмом, да, то есть в конечном итоге ты о себе подумай, о своей душе, да, о мире, ты его уже не спасешь, вот, и какие-то иллюзорные идеи спасения мира как целого, да, путем создания новых союзов, ассоциаций, организаций, судов, да, вот, все это кажется каким-то сегодня отошедшим в архив.
А что же и как ответить. Ну, ясно, что вот такие слова сложные, философские, на передовой, ну, люди просто их не знают. Но они поступают очень высоко, и потом это, опять-таки, философы, поэты, драматурги возвышают до уровня понятного всем, проговаривают это все. И в этом проговаривании, в этой рационализации и есть этот катарсис, освобождение просто, потому что жить с этим надрывным страхом и ужасом, который поселяется вместе со смертью, это, конечно,
знаете,
это
я ужасно, имел, ужасно тяжело. Имел опыт вот, чтения текстов, которые написаны на передовой поэзии. Вот, поскольку есть поэтический конкурс, который проводит ежегодно партия «Справедливая Россия», да, вот, я вхожу в жюри, и мне приходится читать достаточно большое количество поэтических текстов и людей, которые в окопах, и людей, которые в тех регионах, новых регионах России, где еще недавно была война. И у меня очень неоднозначное ощущение от этих текстов. То есть есть очень хорошие, неплохие с поэтической точки зрения произведения, но пронизанное культом смерти. То есть это то, что не дает никакого преодоления, никакого катарсиса, а напротив забивает гвоздь в крышку гроба еще глубже. Вот. И часто эта поэзия культивируется сегодня, оказывается такой социально поощряемой. А есть другие произведения, есть тяга к свету, вот как цветок, который посадили там, под асфальтом или в неблагоприятной почве, а он все равно вырос, то есть он раскрылся, несмотря ни на что. Кругом тут искореженный металл и вот груда исковерканных тел человеческих, а цветок растет. Вот, и есть и такая поэзия, есть поэзия надежды, есть поэзия утверждения жизни. Вот. Ну, потому что что нам от искусства, если искусство нам скажет, как говорит один рок-музыкант, ведь мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Да? Есть такая рок-группа, не буду называть, но я думаю, что многие знают. Вот что нам из того, что нам искусство скажет вот это? Искусство нам должно сказать что-то другое. И именно там, где есть преодоление, вот, например, русская философия Серебряного века видела новый опыт трагедии в романах Достоевского. У Вячеслава Иванова, у отца Сергея Булгакова были статьи о Достоевском, о романе Достоевского, как романе трагедии. Потому что вот этот роман дает нам какой-то выход, какое-то просветление, какой-то нравственный образ, достоинство, света. Ну, вспомним и Алешу Карамазова, и князя Мышкина, и старца Зосиму, да, и Сонечку Мармеладову. То есть все это, конечно, не глянцевые, не однозначные и не одномерные образы. Но
и свет вас во тьме светит.
Свет во тьме светит, и красота спасет мир. Вот то, во что верит Достоевский, несмотря на то, что это писатель мрачный, жестокий талант. Писатель петербургских дворов-колодцев, да, его сравнивали иногда с Крестовским, да, петербургских трущоб, вот, но тем не менее, это все-таки очень такая, ну, утверждающая литература.
И, оптимистичная.
Если бы этого не было, наверное, Достоевский не стал бы мировым классиком, его бы не читали в метро Токийском и в метро Парижском. Я сам видел собственными глазами, да, и там, как на национальных языках, на японском, на французском. Люди, молодые люди читают Достоевского. Их не заставляют, они, наверное, не для ЕГЭ это делают, не для того, чтобы школьную программу пройти, а для того, чтобы как-то в жизни себя утвердить.
Вот мне кажется, в Индии Достоевского, да, печатают громадными тиражами,
да, до сих, да, пор. Да. Ну, а там вообще 1,5 миллиарда, то есть там книжный рынок.
Сколько не напечатает, да, все равно мало.
Мне кажется, никогда не насытится, да, если только все перейдут на цифру и будут читать в электронном виде. Вот. Но бумажная книга все-таки лучше, потому что, вот, я не знаю, как в метро с планшета неудобно читать, а вот бумажную книгу можно читать. Поэтому и переживание трагедии, ощущение трагедии, оно может быть разным. Потеря близкого человека может привести нас к такому отчаянию, что после этого человек уже не возродится. Вот, он погорюет, да и помрет сам, да? Вот. А может привести к благодарной памяти, к какой-то жизнеутверждающей работе, направленной на то, чтобы продолжить дело этого человека, сотворить ему память, материальную, нематериальную. Ну, можно памятник поставить, а можно издать там его собрание сочинений или, вот, опять-таки, продлить себя в потомках, во внуках, в правнуках. Вот, то есть всегда есть какой-то оптимистический вывод, выход из ситуации. Ну и в том, что касается войны, то я могу сказать, что вот моя бабушка была вдовой погибшего солдата. Мой дед погиб на войне в 42-м году. И жизнь, конечно, ее нелегко сложилась, и не сладко. И последующие попытки брака были неудачными, да. Но все-таки двух детей она подняла, вот, и государство помогало в чем-то в этом. То есть она получала пенсию за погибшего мужа. Наверное, она не была такой большой, да, ей приходилось шить, она зарабатывала у швейной машинки, вот, всю жизнь. Но, тем не менее, какие-то меры вот такой социальной поддержки людям из семей, где отцы, братья, вот, погибли, отдали свою жизнь за родину, они могут хотя бы частично утешить и компенсировать горечь и трагизм вот этой утраты.
Ну, еще раз возвращаясь все-таки к нашей действительности нынешней, сказать, что читаете Достоевского, да, как-то это слишком самонадеянно, потому что все-таки это писатель непопулярный и тяжелый, как
вы сказали. А вы знаете, я думаю, что на фронте, ну, люди вряд ли будут читать Достоевского. Это требует все-таки какого-то временного промежутка достаточного. Ну, если только где-то, когда они отходят там на третью линию, там отдыхают. Да. А вот поэзия, она всегда носит такой воскрешающий, восстанавливающий характер. И поэзия, я думаю, другая. Не вот, где нам постоянно напоминают о мертвых телах, да, а поэзия Пушкина, поэзия Лермонтова, поэзия Тютчева, да, и современных поэтов можно вспомнить, и более поздних поэтов, и Блока, конечно, и Мандельштама, вот, то есть, я думаю, вот я, когда служил срочную службу, и мне было трудно, но учебки, ну, естественно, взяли из университета. У меня был блокнотик, записная книжка, телефонная книжка, и я начал туда записывать стихотворения, которые я наизусть помнил. Вот, причем это были самые разные стихи, начиная от Пушкина, заканчивая Вертинским и Булатом Акуджавой. Вот то, что пели, то, что было на слуху, это просто была форма, ну, такого спасения, как бы, от рутины. Вот записываешь, да, помнишь, заставляешь себя вспомнить что-то, да, интернета тогда не было, вот, и у меня до сих пор этот блокнотик сохранился вот с этими записанными стихами. Интересно было бы посмотреть, насколько точно я записал, потому что не все стихи запоминаются так, как они написаны. Часто мы как-то
редактируем на свой лад.
Да. Да. Но это вот была реальная форма вот такого духовного выживания. Вот. Ну, я тогда был совершенно нерелигиозный человек. Ну, то есть я интересовался церковью, я ходил до армии, но я не был крещен еще. Поэтому, может быть, поэзия, вот она выполняла вот эту функцию молитвы. Кто-то молится, кто-то, кого мама воспитала в любви к церкви, в церковном благочестии, он как бы вот эту память тренирует, вспоминая правила там утреннее, вечернее. Вот. Но это очень важно, что мозг должен работать, настроившись на определенный лад и такт. Потому что ведь что такое молитва? Это, ну, определенный такт, который дает ритм нашей жизни. Да? Вот, когда ритма нет, это все равно, что скелет из тебя вынули. Вот. И когда мы говорим о экстремальных, о тяжелых ситуациях в жизни, в миру это или на войне, вот, ну, наверное, вот, самое непростое, это обретение вот этого ритма. Вот, хотя надо поговорить с ребятами. У нас есть ребята, которые на фронте. Вот они в отпуск иногда приезжают. Мы общаемся.
Вот. И что они говорят?
Они говорят, что победа будет за нами.
Кстати, вот это поразительно. Вот,
да.
Это говорят буквально все.
Да.
Там же просыпаются фантастические чувства армейского братства. Незабываемые, которые так притягивают людей. И вот это... удивительная самоотверженность, которую ждешь и получаешь от своих сослуживцев. Такая вот надежда, надежда братской помощи.
Ну, сказал она... ведь поэт, есть упоение в бою и смертный бездна на краю, да? Вот поэтому, наверное, вот когда человек находится в такой экстремальной обстановке, интенсивность его жизни, и в том числе интенсивность его внутренних, духовных переживаний, она во много крат возрастает по сравнению с тем, что испытываем мы здесь. И здесь бесценный опыт, конечно, полковых священников, которые сегодня на фронте, да, капелланами являются. Я вот в очередной раз вспомню священника Михаила Васильева, который был выпускником нашего факультета и моим другом. Мы общались с ним уже и в ходе СВО общались. И вот человек, который окормлял воздушно-десантные войска, был кавалером Ордена Мужества при жизни. Вот, и погиб под Херсоном вот от разрыва американской бомбы. Личане там «Хаймарс». Не очень точно знаю, чего происхождение, но явно оттуда. И стал героем России. Стал героем России. И сейчас уже это не единственный священник, герой России, да, вот, который, опять-таки, положил душу за други своя, потому что его задача не заключалась в том, чтобы...
Ну, это сознательный путь человек прошел. Так же, как вот наши выпускники наших школ православных. Мы недавно закладывали аллею славы, к сожалению, уже целую аллею. И на этой аллее четверо наших выпускников школы Серафима Саровского, четверо пап из этого. Все они пошли добровольцами, все они пошли контрактниками, сознательно. Люди, не просто не нашедшиеся в обычной жизни. Знаете, как бывает, ну, зато вот по контракту получит деньги за меня, как-то заработают что-то и так далее. Не из этих прагматических соображений, из глубокого человеческого сострадания. Действительно, как в античной трагедии, как в христианской трагедии, сострадание к близким. Вот у нас трое мальчиков, закончившие МГУ, кстати, искусствоведческий факультет, поступить-то туда невероятно тяжело, и они без всяких
благ. Да, отделение искусствоведения, да,
в
историческом факультете.
Ну, как и философский факультет, к вам, да, пойди поступи к вам. Это очень непросто, это лучшие из лучших, самые умные из умных попадают в МГУ, это все-таки до сих пор лучший вуз России. Так вот, они после окончания, их берут почти что сразу в Третьяковскую галерею. Это, слушайте, ну, в карьерное это уже выше желаний не может быть никаких. И вот, сделав уже такую карьеру, можно сказать, да, когда вот это все началось, они трое пошли в СВО. Один из них вот погиб, и мы посадили елочку на этом месте, тую красивую такую. Так получилась очень хорошая такая аллея славы. И мне очень радостно, что все-таки это поддерживается. Главное, что там приехали и одноклассники этих ребят. Что они рассказывали про них? Да и про этих-то видишь, что это за лица, что это за ребята. Ну как, вот это... то, что мы хотели получить из этих школ. Высокое представление о человеческом достоинстве, о правде, о справедливости.
Я помню еще, мама моя покупала мне книжку «Стихи поэтов, погибших на войне». Я был школьником, советским школьником, и, ну, как-то так свысока, ну, что, не Блок, не Пушкин, да, Павел Коган. Я с детства не любил овал. Я с детства угол рисовал. А потом я как-то открыл для себя, что ведь они все были мифлийцы. Они заканчивали Московский институт философии, литературы и истории. Из этого института наш факультет вырос. То есть, когда в 1941 году эвакуировали университет в Ашхабад, ну, трудно было эвакуировать две структуры, и просто влили Мефлийский философский факультет в Московский университет. И там действительно были очень талантливые ребята, и до сих пор, вот мы сейчас книгу издали, книгу памяти Сергея Николаевича Корсаков, большое ему спасибо, 162 имени нашел погибших на войне, причем он нашел их портреты, он ходил по архивам, да, искал личные дела, и они обрели свои портреты, у кого-то из них были уже статьи, научный послужной список, у кого-то ничего не было, это просто были аспиранты, студенты, которые ушли на фронт, вот, и, ну, например, вот из тех же мефлийцев можно вспомнить Давида Самойлова, замечательного поэта, но он вот не погиб, он прожил долгую жизнь, а Павел Коган погиб, и действительно вот по-другому начинаешь смотреть на стихи этих людей, ведь они были очень яркие. Это было очень яркое поколение. Это не были такие вот советские какие-то начетчики, автоматы. Вот это вообще Мефли создавалось как Пушкинский лицей, как такой заповедник культуры в сталинской Москве. И от них очень многого ждали. И там было блестящее образование, там языки учили, там читали первоисточники, конспектировали, да, вот, устраивали споры до полночи, да, о самых острых проблемах. И вот у меня ощущение такое, что сегодня тоже мы в каком-то смысле являемся свидетелями этого яркого поколения молодого, да, из которого будет новый взлет, русской культуры. Вот, русской литературы, русской поэзии, русского искусства, русской техники, в конце концов, да, науки, которая сегодня неразрывно связана с технологическими передовыми областями. Вот, но кто-то вот уже из этого яркого поколения, как вот вы рассказываете, ушел. И елочка, сосна, да, вот в его память посажена. Это напоминает вот это предвоенное поколение. Вот, и, может быть, опять-таки, что-то в истории вот повторяется. И через это история очищается. Понимаете, как революционные годы, годы послереволюционного террора были не самыми лучшими в истории нашей страны. Но вот эта очистительная гроза войны, она все-таки вывела на передовую то поколение, которое смогло запустить Гагарина в космос и совершить такой великий технологический рывок, да, советской науки, советского образования, советского искусства, ну, русского.
Рожденный ползать, летать не может.
Летать не может.
А да. Это соколы, люди совершенно другого устройства жизни, другого понимания, высоты человеческого достоинства и человеческой личности. Дело в том, что, как, собственно, и в античной трагедии ставились то вопросы, как и судьбы, и свобода воли, вообще природа человека, достоинство человека, где достойно ли смиряться пред ударами судьбы, вот потом позже скажет Шекспир, он не был, конечно, такой религиозной высоты, не достигал, это гуманистическая трагедия, но все равно перед лицом смерти человек ставит вот такие вопросы перед собой, и это оказывается очистительным, в этом смысле катарсис здесь достигается тоже. Кто я такой? Вот античная трагедия или христианская трагедия, на мой взгляд, как раз и заставляет человека задуматься, кто я? Где мое достоинство? Подчиниться ли ударам судьбы, хаосу, року, в конечном счете, или остаться частью космоса, упорядоченной вселенной, где человек это, ну, если не мерило всех вещей, но это то, что заставляет преклониться пред ним, когда он совершает...
Сохраняет достоинство, да? Да. В этом плане достоинство связано с понятием служения, да, вот... Именно служение, а не прислуживание. То есть раб прислуживает тому, кто ему больше заплатит, а свободный служит ценности. И в этом смысле аристократизм духа, который совсем не обязательно связан с аристократизмом происхождения. Крестьянин может быть гораздо более аристократ, чем спившийся аристократ-дегенерат. Да? Вот. И это связано с понятием жертвы. Вот, то есть служение – это всегда жертва. жертва своими прихотями, своим временем, своими какими-то вольностями. Вот, то есть человек аскетично отсекает от себя ту какую-то сферу, где ему хотелось бы ублажать себя любимого, да, и он начинает это время тратить на то, чтобы работать в хосписе, работать в госпитале, там, или отправляться в какую-то волонтерскую экспедицию, помогать людям в прифронтовой зоне. Вот, это жертва, вот, это служение, это достоинство. А как иначе мы можем оценить достоинство, если оно ничем не заполнено? Достоинство вот такого пассивно отстраненно нейтрального человека, который не живет и еще не начинал жить.
Апостол Павел как раз об этом говорит, он вообще очень высоко ставил жертву, всякую причем жертву, и жертву, в частности, церковную. Это для него было показатель, ну, высочайшей пробы христианина, когда ты можешь что-то отдать, когда человек отдает себя в любом виде. Поэтому жертва в этом смысле спасительна с точки зрения апостола, безусловно. И когда мы видим, что сейчас делают вот эти ребята, которые жертвуют своей жизнью, причем не просто фактом гибели, обычно пытается, чтобы утешить себя, да, присвоить вот такие высокие наименования этой смерти, «задруги своя» и так далее, находят эти уже ставшие, к сожалению, пошлыми словами, да, а это же нужно еще заслужить, чтобы так о тебе сказали. Это не просто гибель на войне, это все-таки связано с подвигом, с самоотвержением, вот, то ли ты решил и, вот как вы сказали, стал кем-то, помощником, волонтером и так далее, или контрактником, и пошел реально сражаться с насиженного, теплого места, как эти ребята, высшее проявление своей карьеры, они пожертвовали ею для того, чтобы пойти сражаться за те идеалы, которые они считали, и считают, слава богу, большинство из них живы, главными в своей жизни. Они за них борются. Это не слова.
Ну, тут некое сочетание того, что может человек, и тому, что предписывает ему время, обстоятельства. Я вот недавно прочитал роман о сыне Марины Цветаевой, Мур, да, вот, ну, парижский мальчик, который с мамой переехал в Россию. Мама была женой агента, вот, Эфрона, да, которого казнили, расстреляли, он об этом ничего не знал. И, в общем-то, весь роман говорит нам о том, что вот, ну, такой прожигатель жизни, вот,
мажор.
Были деньги, по ресторанам ходил, не было денег, искал, что продать, коллекционер. Ну, мамаша тоже специфическая, в общем-то, Марина Ивановна такая, нельзя сказать, что она была вся из шоколада, да, вот, и мысль, вот, ну, надо вот как-то закосить, вот, не пойти на войну, закосить, куда-то уехать, там, в эвакуацию, там, несколько раз уезжал, потом призвали, вот, пошел на фронт и погиб, причем так и неизвестно, был ранен в бою, увозили на машине. Видимо, машину взорвали при бомбардировке. И вот воспоминания сослуживцев, которые ничего не знали про Марину Цветаеву, там, про его парижское происхождение. Был бесстрашен в бою, не имел страха. Да? Вот, был честный солдат. Вот, то есть, понимаете, вот тоже интересно. С одной стороны, мы видим, что вроде бы жизнь шла в другую сторону, что он готовился стать там переводчиком, гуманитарием, вот, и, наверное, стал бы замечательным там ученым и таким вот бон-виваном, а вот жизнь, судьба, да, ему предписала стать героем. Он стал героем, да, и, наверное, что-то было и в его характере, что в какой-то момент сказал ему: будь честным, да, вот хватит, ты повзрослел, мальчик. То есть ты был ребенок, тинейджер, да, сейчас ты уже мужчина, и ты ответственен за те дела, которые ты вершишь, которые ты творишь. Вот, и он один из миллионов, да, который слился вот с этим монументом подвига нашего народа в Великой Отечественной войне. Поэтому вот те мальчишки, которые сегодня там, Вот я могу себе охотно допустить, что они и ЕГЭ у них не самые высокие баллы были у многих, да, и, может быть, кто-то и хулиган.
Да, эти погибшие ребята, да, то же самое. Это, да, были чудесные, очаровательные хулиганы, что полагается по возрасту.
Кто-то хулиганил, кто-то сидел, вот. Но, в конце концов, жизнь, она так устроена, что она бытовуху превращает в эпос. Вот. И есть какой-то момент, где ты не заметил как. Да, и вот твоя роскошная повседневность, вот как когда СВО началось, там девочка какая-то написала в социальных сетях: у меня украли жизнь, у меня была такая замечательная жизнь, я в Барби играла, там я покупала на Озоне какие-то классные штучки. Вот, да не украли, дура, тебе ее подарили. Ты так бы, наверное, в этом своем бриколаже и осталась бы до конца, не повзрослев. Лет, наверное, до 60, а потом бы спилась бы и померла бы от водки. А тебе подарили жизнь, тебе подарили возможность задуматься о том, что есть что-то еще, кроме покупки на Озоне и Валперисе, да, заколок элитных. И в этом плане вот мы никогда не знаем, где быт переходит в эпос, где наша текучка повседневности переходит в историю. Вот. И в этом тоже есть и эпичность, и трагизм. А эти вещи, по-моему, они сочетаются друг с другом, они связаны друг с другом.
Безусловно, это было понимание совершенно замечательного, осознанное древними греками, Эсхилом, Софоклом, Еврипидом. Это высота, которая была достигнута в V веке до нашей эры, то есть до Рождества Христова. Они уже прозревали что-то.
Ну, в каком-то смысле говорил Иустин Мученик, христиане до Христа, да, вот говоря о античных философах.
Но у них, у древних греков, они все понимали, что такое, что есть достоинство человека, достоинство личности. Потом мы узнали эту личность и поняли, это Иисус Христос, вот истинный человек, вот истинная личность, вот, вот таков, ну, это.
Масштаб, этот, который дает единицу измерения.
Да, совершенно верно. Здесь, к сожалению, они столкнулись с тем, и Аристотель, умнейший из людей, которых земля рожала когда-либо, да, и ему не было открыто это, да, он не додумался, хотя додумался до всего, что только может, по-моему, додуматься, но он не додумался до того, что открыл Иисус Христос своим воскресением, да, поэтому вся античная философия, она пессимистична, нет выхода, и как перед смертью, перед этой стеной, где ты обречен действительно роком, судьбой, как угодно там называй, богами так называемыми и так далее, но ты обречен. А Христос-то дает нам выход, Он дает нам спасение. И слушайте, это же радость какая, что не просто ты противостоишь судьбе, так сказать, гордо, что не всегда полезно, да, и не всегда спасительно. Нет, а ты-то еще действительно становишься человеком, который становится достойным звания человека и спасения. Так что это война, которая для многих является, мне кажется, весьма таким важным, спасительным. Во-первых, люди на войне, как говорят, не бывают атеистами. Это значит, что они задумываются о важном, кто я в этой жизни, зачем я живу здесь, если здесь происходит трагедия в мирной жизни. А зачем это все? Там-то все понятно. Затем, чтобы я стал человеком. Я думаю, так.
Ну, я думаю, что тут, может быть, благодаря, может быть, вопреки, но мы должны все-таки, как христиане, быть людьми молящими о мире, о мягчении сердец, и не стоит насильно разжигать в себе стремление к еще большим гекатомбам, к увеличению числа рефрижераторных вагонов или там подорванных мостов. Понятно, что не мы здесь диктуем вот эту трагическую повестку, но все-таки молитва, она что-то может тоже, мне кажется, сделать. И вот блаженны миротворцы, ибо их есть Царство Небесное. Вот это, наверное, последнее, что я вспомню из слов Христа.
Ну что ж, Алексей Павлович, дорогой, спасибо за эти слова утешения, которые сегодня вы внесли в эфир нашей радиостанции. Я думаю, что эту передачу нужно переслушать еще, потому что по содержанию Но так много мыслей важных, которых нужно знать, безусловно. Потому что книжки не все могут читать, а вот так попросту сказанные, глубоко пересказанные, но не упрощенные истины, они чрезвычайно важны для нас. Потому что мы находимся в ситуации экстремальной, в ситуации действительно войны, войны, причем, как мы христиане явно уже понимаем, что это война добра со злом, безусловно, уже это рыло этого украинства уже показано так, и это уже не наша пропаганда. Мы просто видим, что за уродливый этот зеленый, да, гном Зеленский, сумевший вокруг авантюрами своими объединить, ну, может, таких же авантюристов, как и он, и лицо этой западной элиты тоже как-то так показалось. Далеко не той, которую мы предполагали, что это цивилизованная Европа. Оказалось, что там, ну, там совсем не те люди на...
Рога, рога торчат, да. Известно кого.
Да, все. Вот, вот опять-таки мы возвращаемся к Дионису. То есть деградация до уровня первобытных дионисийских каких-то этих игрищ, да, которые еще не превратились и не преобразились мыслью человека, молитвой, в конечном счете, в те великие достижения, которые мы видим в античной философии, в античной поэзии, и которые потом, через много-много лет, уже воплотились в великую русскую литературу Достоевского и других наших великих писателей, которых очень тяжело читать, но их нужно читать. Потому что через них приходит вот это освобождение, очищение, катарсис, о котором мы говорили, вот это очищение души, когда она переживает и понимает многое про себя. И входит, ну, будем надеяться, что не только через книжки, а ребята эти уже впрямую практикум проходят на войне, иногда даже погибаем, погибая, как мы сказали. Я-то молюсь о чем, чтобы просто вот та аллея славы, которая в гимназии Серафимовской сейчас сделано, чтобы она все-таки остановилась на тех 12 елочках, которые сейчас высадили. Вот пусть все-таки здесь будет у нас некая остановочка, а эти ребята все останутся в нашей памяти. Итак, Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ, сегодня был на студии, и мы старались понять, что такое героизм, что такое подвиг, что такое...
Трагедия.
Да, что такое трагедия в нашей жизни, зачем нам дается трагизм жизни, что это не просто плохо. Иногда трагедия дается для того, чтобы мы о себе многое поняли. Ну, поняли, кто мы такие в этой жизни, осмыслили ее тем самым. Спасибо еще раз большое за эту глубокую, замечательную беседу.
Спасибо. Благодарю. Спасибо.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.